Побуду, вы слушали выпуск последних известий.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Топливный кризис в российских регионах. В столице Алтайского края на заправочных станциях вновь выстраиваются многокилометровые очереди. Репортаж с места событий и эксперты о причинах происходящего. Между Украиной и Белоруссией разгорается дипломатический скандал из-за резких высказываний Александра Лукашенко в адрес Виктора Януковича. А также, что делают российские власти, чтобы предотвратить лесные пожары в этом году. Очередной репортаж из специальной серии «Радио Свобода», посвященный 25-й годовщине Чернобыльской трагедии. И культура, ретроспектива фильмов о Берлине, организованная музеем кино. В нескольких российских регионах сохраняется кризисная ситуация с поставками автомобильного топлива. Сегодня многокилометровые очереди на автозаправочные станции вновь выстроились в столице Алтайского края, Барнауле. Как заявили в Российском топливном союзе, неблагоприятная ситуация с бензином уже складывается также в Новосибирске, Воронеже, Кемерове, Санкт-Петербурге и на Сахалине. Федеральная антимонопольная служба проверяет поставщиков топлива, выясняя, не вступили ли они в картельный сговор с целью ограничить продажу бензина. Эксперты говорят, что это вполне возможно, поскольку государство повысило акцизы на горючее, одновременно потребовав от его производителей снизить цены. Подробнее об этом буквально через несколько минут, а сейчас в прямом эфире нашей программы из Барнаула корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский, от которого мы узнаем последние новости о ситуации с наличием бензина в столице Алтайского края. Здравствуйте, Олег. Сохраняются ли в Барнауле ограничения на продажу бензина в одни руки и действительно ли топливо подорожало сразу на 20% и при этом очереди сохраняются?
Да, добрый день. Дефицит топлива по-прежнему ощутим. На многих АЗС бензин продают только владельцам дисконтных карт, и к ним выстраиваются большие длинные очереди. А в то же время на других заправках бензин отпускается за деньги и без ограничений. Вот раньше этого не было. Представители краевой прокуратуры даже заявили, что все ограничения на продажу топлива сняты, а проблема в целом решена. Однако этого оптимизма не разделяют автовладельцы городов и сел за пределами Барнаула. На мелких АЗС за пределами Барнаула дефицит бензина по-прежнему ощутим. А особенно тяжело приходится автовладельцам на междугородних и федеральных трассах. Многие стоят у обочины и голосуют с пустыми канистрами.
Скажите, пожалуйста, Олег, что делают власти для того, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию?
Ну, тут как бы у нас есть две позиции о причинах кризиса местного. Вот владельцы независимых АЗС обвиняют во всем основных поставщиков нефтепродуктов в регион. Компании «Роснефть» и «Газпромнефть», которые отказываются отгружать топливо независимым продавцам. Также, кстати, считает и Федеральная антимонопольная служба, и краевая прокуратура. Уже поданы иски в суд в отношении этих компаний. Представители компании и краевая администрация, наоборот, считают, что они действуют совершенно законно, и объемы топлива достаточные, и во всем обвиняют независимых топливных операторов.
Олег, скажите, Олег, скажите, пожалуйста, вот этот топливный кризис, он сказался как-то на поставках продуктов и других товаров первой необходимости в республику?
В Алтайский край. Нет, общественный, кстати, транспорт ходит в обычном режиме. Социальные службы, скорая помощь работают нормально, получают топливо без ограничений. Здесь в этом плане все нормально. У нас проходят акции протеста против дефицита бензина. Были проведены вчера и сегодня акции партии «Народной свободы» у офисов «Роснефти» и «Газпромнефти». При этом, по словам участников пикета, они столкнулись с противодействием со стороны сотрудников «Роснефти». Такое же мероприятие готовятся провести автомобилисты в пятницу. Они подготовили плакаты с такими характерными лозунгами. Например, таким: «Топлива нет, сеять нельзя, нужно сажать».
Олег, а что в этой ситуации с ценами на бензин? Повысились ли они? Если да, то насколько? Сколько сейчас стоит самое популярное топливо?
В конце прошлой недели бензин марки А-92 достигал на некоторых заправках 28-30 рублей. Сейчас, сегодня, вот цена вновь опустилась до 20-22 рублей.
Спасибо, Олег. Корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский рассказал о ситуации на автозаправочных станциях в Барнауле. Здесь сохраняется ажиотаж и большие очереди. Накануне премьер-министр России Владимир Путин поручил руководителям всех компетентных ведомств разобраться в причинах топливного кризиса в некоторых регионах страны. Ситуация, как сообщает информационное агентство, вплотную занялась и прокуратура. Впрочем, самым актуальным вопросом остается причина возникшего кризиса. Он не первый в истории современной России. Многокилометровые очереди на заправке не раз выстраивались в крупных российских городах в начале и середине 90-х годов. Итог всегда был один – резкое подорожание топлива. О нынешней ситуации с экспертами побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Топливный кризис стал следствием государственного регулирования цен на нефтепродукты. Российские власти требуют, чтобы цены на бензин снижались. Однако это невыгодно для нефтяных компаний, которые в условиях роста цен на нефть предпочитают увеличивать экспорт, а на внутреннем рынке продавать бензин только через свои АЗС. Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко считает, что ситуацию с дефицитом бензина нельзя назвать топливным кризисом. Топливо есть, однако из-за нарушений механизмов ценообразования – оно не поступает к независимым розничным продавцам.
Дисбаланс цен сложился так, что одним невыгодно покупать по тем оптовым ценам, которые существуют сейчас, поскольку невозможно потом продать с прибылью. А для других действительно нет бензина, поскольку нефтяники оставляют на внутреннем рынке только для обеспечения своих автозаправок. У нас существовал механизм ценообразования квазирыночный, но все-таки он формировался на основе той системы, которая сложилась применительно к нашей инфраструктуре рынка, на основе нетбека, равнодоходности внешнего и внутреннего рынка. Но административным вмешательством в ценообразование на внутреннем рынке внесены диспропорции. То есть внутренний рынок стал существенно менее доходным по сравнению с внешним рынком. В связи с тем, что цены на нефть после того решения, которое было принято по административному снижению цен, цены на них продолжали расти. Поэтому поставлять на внутренний рынок стало экономически не очень выгодно. И нефтяники поэтому оставляют только для своих АЗС, а все остальные ресурсы поставляют туда, где за них больше платят.
Нехватка бензина наблюдается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине, Красноярске, в Нижнем Новгороде. В Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях дефицит топлива на заправках Роснефти продолжается неделю. По мнению исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, для разрешения кризисной ситуации необходимо вернуться к прежней системе ценообразования.
Чтобы восстановились те паритеты, которые существовали. Если мы действуем в нашем внутреннем ценообразовании на принципе нетбека, так он и должен вернуться и должен превалировать в установлении цен. На Алтае проблема в чем? Там только два поставщика основных – Роснефть и Газпромнефть. 90% обеспечивали поставок в регион. Они поставляют только для своих заправок, но ихних заправок там примерно восьмая часть. 850 заправок нефтяным компаниям принадлежат 100. Поэтому на 100 есть бензин, а на 750, которые приостановили работу, его просто нет. Поэтому в результате этого создан искусственный кризис. Проблема с покупкой топлива для продажи розничные автозаправщики испытывают во многих регионах. Издержки, то есть ситуация, которая сложилась сейчас. В других регионах, где присутствуют единичные продавцы, может быть, аналогичная ситуация не исключена. Но это не дефицит, это перекос просто.
Рассказывал исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. Сложившаяся в некоторых российских регионах ситуация с нехваткой бензина не осталась без внимания российских властей. Премьер-министр Владимир Путин поручил руководителям компетентных ведомств провести тщательный мониторинг ситуации и доложить о причинах возникшего дефицита. Обсуждая эту проблему, многие эксперты вспоминали недавнее выступление в Госдуме Путина, который с гордостью отмечал, что Россия в 2010 году вышла на первое место в мире по добыче нефти. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня ожидается выступление подсудимых с последним словом. Правозащитники заявляют, что правоохранительные органы скрывали факты жесткого обращения с заключенными колонии номер 10 в Краснокаменске. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра города Благовещенска Александра Мигули. В Ливию сегодня должна прибыть комиссия ООН для расследования подозрений в массовых нарушениях прав человека с начала вооруженного конфликта. Генеральный секретарь ООН выразил озабоченность насилием против демонстрантов в Сирии. Италия и Франция выступают за более жесткий контроль за передвижением мигрантов между странами Европейского Союза. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники Владимира Юрасова. Писательский выпуск. В гостях в нью-йоркской студии «Свободы» только что эмигрировавшие из Советского Союза прозаики Аркадий Львов и Людмила Штерн, эссеист Аркадий Ровнер, поэт Андрей Кленов, публицист Лев Наврозов. Почему они, вполне благополучные люди, покинули родину? Чего искали на Западе? И как, в конце концов, сложилась их судьба в Америке? Записи 70-х годов прошлого века. Иван Толстой и его выпуск «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Одна из тем, обсуждаемых сегодня в газетах, заявление заместителя главы Минэкономразвития Андрея Клепача о том, что к концу 2011 года курс российской валюты может укрепиться до 24 рублей за доллар. На таком уровне он не находился с сентября 2008 года. С этим прогнозом, впрочем, спорят другие эксперты, считающие, что рубль, напротив, может упасть до уровня в 31-32 рубля за доллар. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Укрепление рубля до 24 рублей за доллар Андрей Клепач назвал вероятным, если совпадут два условия. Цена нефти сохранится на уровне 115-120 долларов и будет приток капитала. Базовый прогноз Минэкономразвития по цене нефти 105 долларов за баррель ниже текущих. И Клепач считает, что дешеветь нефть вряд ли будет. Что касается капитала, в настоящее время наблюдается его отток, который, правда, замедлился по сравнению с предыдущим годом. Минэкономразвития ждет нулевого притока капитала по итогам года, говорил ранее Клепач. Так реально ли сильное укрепление рубля к концу текущего года? На мой вопрос отвечает заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Этот сценарий, на мой взгляд, соответствует сочетанию таких условий, как сохранение очень высоких цен на нефть и плюс приток внешнего капитала. Все-таки на данный момент второе условие не выполняется. То есть мы видим, что по итогам предыдущего года отток капитала составил почти 40 миллиардов долларов в первом квартале. ЦБ оценивает этот отток на уровне 21 миллиард долларов. Собственно, вот пока инвесторы, несмотря на высокие цены на нефть, в Россию не идут. В то же время сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. Поэтому с дилеммой высокой инфляции и укрепления курса нашим монетарным властям приходится бороться уже не первый год. Это она возникает постоянно, когда цены на нефть находятся на рекордных уровнях. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии, но есть факторы, которые говорят в пользу того, что не будет таким, как в докризисные периоды, когда приходило там по 40 миллиардов в год, и тогда действительно давление на рубль было очень сильным.
Для чего нужен правительству сильный рубль, как по-вашему?
Правительству он не очень нужен, но здесь Кудрин четко дал понять, что в дилемме инфляция, сдерживание укрепления рубля, снижение инфляции является приоритетом, поскольку, по его мнению, устойчивые долгосрочные низкие цифры инфляции позволят поддерживать низкие кредитные ставки. Однако же укрепление рубля до тех уровней, о которых говорит господин Клепач, это серьезный удар по экономике. И я думаю, что, в общем, это все понимают.
В вашей оценке, какое из зол меньше, инфляция или сильный рубль?
Сейчас мы видим, что восстановление экономики идет очень тяжело и медленно. Инвестиции снижаются, спрос со стороны населения растет очень медленно, в частности потому, что доходы населения стагнируют. И на этом фоне сильный рубль означает, что импорт становится все более привлекательным, и, соответственно, спрос населения и так слабый достаточно, будет в большей степени переключаться на импортные товары, что может нанести дополнительный удар по восстановлению экономики. Я думаю, что здесь в любом случае Центробанку придется маневрировать, скажем так, между двумя этими целями. Пока на данный момент мы не видим риска существенного притока капитала. Связано это, на мой взгляд, и с предстоящими выборами, и с высокой налоговой нагрузкой, и с ужесточением тарифного регулирования. Но если все-таки приток спекулятивного капитала пойдет, то я думаю, что в данном случае ЦБ, ну, основные меры будут направлены на то, чтобы его сдерживать, в том числе за счет повышения резервных требований и других мер.
Заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая о возможности укрепления рубля до уровня 24 рубля за доллар. Тактика увеличения реальных доходов населения за счет укрепления рубля понятна для предвыборного года, сказал ведомостям Валерий Миронов из Центра развития Высшей школы экономики. Но он предупреждает, что укрепление рубля до докризисного уровня убьет промышленность. Впрочем, эксперты считают маловероятным столь стремительное укрепление российской валюты. По расчетам Центра развития отток в 2011 году составил 24 миллиарда долларов. Даже нулевой отток капитала выглядит сверхоптимистичным сценарием, отмечает Олег Солнцев из Центра макроэкономического анализа. Более реален отток в 10 миллиардов долларов. Главный экономист HSBC Александр Морозов ждет снижения цен на нефть со 112 до 100 долларов, пишет РБК Дейли. В сочетании с ухудшением счета текущих операций и ростом импорта укрепление рубля маловероятно, считает господин Морозов. Пока наш прогноз наоборот, рассчитан на его ослабление к уровню 31 рубль 30 копеек за доллар. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Сирии власти продолжают использовать силу для подавления массовых антиправительственных протестов. Оттуда приходят новые сообщения о гибели людей и массовых арестах. За 6 недель акций протеста в стране убито уже не менее 400 человек, значительная часть из них в последние дни. Международное сообщество осудило использование насилия в отношении демонстрантов. Последние новости о происходящем в Сирии у моего коллеги Валентина Барышникова. Он в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Во вторник в городе Дераа, на юге страны, где антиправительственные протесты начались несколько недель назад и куда в понедельник были введены войска, включая бронетехнику, были убиты не менее 6 человек, сообщил агентство France Press местный активист. Подтвердить эту информацию из независимых источников невозможно. В страну практически не допускают иностранных журналистов, и сведения о происходящем там обрывочны. Агентство приводит слова активиста Абдуллы Абазиды, что минувшей ночью в Дераа была слышна интенсивная стрельба. В понедельник Дераа, по разным данным, были убиты не менее 23 человек. Сообщается о массовых арестах участников протестов по всей стране. Между тем, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность насилием против демонстрантов в Сирии. С таким заявлением он выступил во вторник в ходе консультации Совета безопасности ООН по ситуации в этой стране.
Мы внимательно следим за событиями, и они вызывают все большее беспокойство. Я резко осуждаю продолжающиеся акты насилия по отношению к мирным демонстрантам, особенно использование танков и боевых патронов, в результате чего уже погибли и были ранены сотни людей. И это несмотря на то, что власти Сирии обязаны защищать своих граждан и уважать международно признанные права человека. А они включают в себя и право свободного выражения мнений, и право на свободу собраний. And peaceful
assembly. Никакой резолюции по результатам консультации принято не было, однако совещание продолжится сегодня. Представитель Сирии в ООН заявил, что демонстранты прибегали к насилию, вандализму, и агрессивным действиям, и потому использование против них силы оправдано. Он также сказал:
«Мы сожалеем о том, что происходит, но вы должны признать факт, что у этих беспорядков и мятежей в некоторых их аспектах есть скрытые мотивы».
Представитель США при ООН Сьюзен Райс обвинила власти Сирии в том, что они сотрудничают с Ираном в организации кампании репрессий против сирийской оппозиции.
«Вместо того, чтобы прислушаться к собственному народу, президент Асад ложно обвиняет во всем других, а сам в то же время ищет поддержки Ирана в осуществлении репрессий против граждан Сирии теми же жестокими методами, которые ранее использовал иранский режим».
Это была представительница США при ООН. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о происходящем в Сирии, где за последние 6 недель в результате столкновений оппозиции и правительственных сил погибли не менее 400 человек. И еще о мировых новостях. Между Киевом и Минском разгорается дипломатический скандал. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне отказался от визита на Украину по случаю 25-летия Чернобыльской катастрофы, фактически обвинив украинские власти в том, что они присоединились к кампании Запада по введению санкций против Белоруссии. О реакции Киева на эти обвинения корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Еще месяц назад украинские власти пригласили президента Беларуси Александра Лукашенко на Чернобыльский саммит. Однако глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу согласился приехать 19 апреля на Киевский форум только при условии, что на нем не будет Лукашенко, которого Евросоюз критикует за нарушение прав человека. Цена неучастия Лукашенко в саммите составила 550 миллионов евро, предоставленных странами-донорами и международными организациями на строительство нового саркофага над разрушенным чернобыльским реактором. Официальный Киев предложил белорусскому лидеру перенести его визит на 26 апреля, чтобы посетить в день 25-й годовщины катастрофы Чернобыль вместе с президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Однако Лукашенко отказался лететь на Украину и так объяснил белорусским журналистам свою позицию.
К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. И каким-то быть, знаете, как тут точнее бы определить, подпевалой каким-то я тоже не собираюсь быть ни у одного президента, ни у другого. Поэтому вот этот вопрос, почему там нет Лукашенко, это задать надо Януковичу этот вопрос. Что касается таких козлов, как Барозу и прочее, ну кто такой Барозу? Ну, был какой-то Барозу в Португалии, потом выгнали его, устроили у Еврокомиссии там или еще где-то.
Министерство иностранных дел Украины в ответ заявило, что возмущено беспрецедентно некорректными и оскорбительными комментариями президента Белоруссии в адрес руководителей Украины и Евросоюза. Память о жертвах радиационной катастрофы должна быть консолидирующим звеном для Украины и Белоруссии. В этот день любые ссоры и взаимные претензии тождественны танцу на костях, подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Как отразится на отношениях с Украиной и ЕС заявление Александра Лукашенко? На этот вопрос отвечает политолог Вадим Карасев.
На торговые отношения с Белоруссией это никак не скажется. Вообще Лукашенко загнал себя в угол и теперь еще вот ревнует украинскую дипломатию, украинскую власть, что она сумела наладить нормальные отношения и с Москвой, и с Европейским Союзом. А вот у Лукашенко получилось так, что у него ненормальных отношений с Москвой, ему не простят. Ни Путин, ни Медведев, то, что он в свое время делал по отношению к России, в том числе его высказывания. Ну и абсолютно разруган, Белоруссия разругана с Европейским Союзом. Отношений с Европейским Союзом сегодня у Белоруссии фактически нет. Вот очевидно, вот эти все факторы и то, что Лукашенко в тупике концептуальном, внешнеполитическом и внутриполитическом, все это проявляется вот в этих психологических выбросах, психологических травмах или внешнеполитических травмах, проявлением которых являются подобного рода высказывания.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. В Мосгорсуде сегодня на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой ожидается выступление подсудимых с последним словом. Забайкальский правозащитный центр заявляет, что правоохранительные органы скрыли факты жестокого обращения с заключенными колонии номер 10 в Краснокаменске. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Комитет защиты журналистов призывает власти Беларуси немедленно прекратить преследование независимых средств массовой информации в стране. В Ливию сегодня должна прибыть комиссия ООН для расследования подозрений в массовых нарушениях прав человека с начала вооруженного конфликта между правительственными силами и повстанцами в феврале. Министры обороны США и Великобритании заявили во вторник после переговоров в Пентагоне, что бомбардировка резиденции Муаммара Каддафи в Триполи авиации НАТО была оправданной. Совет Безопасности ООН продолжит сегодня обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. За 6 недель акций протеста в этой стране убито не менее 400 человек. Из-за взрыва на газопроводе сегодня прекращены поставки газа из Египта в Израиль и Иорданию. По сообщению Египетской службы безопасности, взрыв произошел в результате нападения неизвестной вооруженной группы. Вашингтон пока не решил, какое именно количество войск будет выведено из Афганистана, начиная с июля этого года, сообщил во вторник министр обороны США Роберт Гейтс. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил во вторник, что не стал подписывать документ, санкционирующий продление срока пребывания американских военнослужащих на территории его страны. Италия и Франция договорились, что будут добиваться реформирования шенгенских соглашений о безвизовом режиме в рамках Евросоюза. Обе страны выступают за более жесткий контроль за передвижением мигрантов между странами ЕС. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в студии Марк Крутов. Продолжаем выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сейчас переходим к одной из главных российских тем сегодняшнего дня. В Московском городском суде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Он входит в решающую, можно сказать, фазу. Сегодня ожидается выступление подсудимых с последним словом, а скоро вердикт присяжных. На прямой связи из Московского городского суда наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Последние новости о происходящем на процессе узнаем от нее прямо сейчас. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Да, действительно, сегодня может прозвучать последнее слово подсудимых Никиты Тихонова и Евгений Хасис. Во всяком случае, председательствующий по делу Александр Замашнюк, разговаривая со сторонами перед началом процесса, и сам сказал о том, что намерен сегодня выслушать последнее слово подсудимых и предоставить такую возможность присяжным. Я напомню, что накануне поступали сообщения о том, что Никита Тихонов предпринял попытку суицида и нанес себе несколько порезов. И вот сегодня он действительно был доставлен в зал судебного заседания с повязками, бинтовыми повязками на левой руке и горле. Но он никак ничего не пояснял, что он делал, почему он делал. Он не просто зашел в свой стеклянный аквариум и продолжил сидеть и перелистывать бумажки, как он делает обычно, ну и время от времени переговариваясь с Евгенией Хасис. Сейчас выступают в прениях адвокаты уже Евгении Хасис. Они анализируют все доказательства, которые были представлены на протяжении всего судебного следствия. Затем суд даст возможность сторонам выступить с репликами, с одной-двумя репликами по поводу сказанного в прениях, после чего председательствующий должен ознакомить стороны с опросным листом, и опросный лист тоже обычно обсуждается, и какие-то вопросы адвокаты могут снять или подредактировать. А после этого судья с напускным словом обращается к присяжным, и они удаляются в совещательную комнату для вынесения вердикта. Ах да, ну и вот, собственно, то, с чего начали, последнее слово подсудимых, оно как раз должно быть сразу после прений. Ну вот посмотрим, успеют ли сегодня. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова работает в Московском городском суде, где к решающей стадии подходит процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня, возможно, здесь подсудимые выступят с последним словом. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Угроза новых лесных пожаров в России. Леса уже горят в Сибири, а в Подмосковье пока только готовятся к пожароопасному сезону и продолжают ликвидацию последствий пожаров прошлого года. Специалисты утверждают, что на очистку территории от горевших деревьев потребуется несколько лет. На эти работы в текущем году российское правительство выделяет 300 миллионов рублей и более миллиарда на обводнение торфяников. По прогнозу МЧС, торфяные болота в Московской области могут вновь загореться уже в конце апреля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
За три года в Подмосковье предполагается обводнение 65 тысяч гектаров торфяников. Планы этого года около 22 тысяч, более четверти из них уже обводнены. Областные власти отчитываются, что количество природных пожаров на территории Подмосковья с начала весны уменьшилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в течение зимы были зафиксированы лишь отдельные случаи. 11 точек тления торфяников в ямах
домах на глубине 10-15 метров. Шатурский район традиционно отмечается среди наиболее успешных по профилактике торфяных пожаров. Вот что рассказал глава Шатурского района Андрей Келлер.
Если мы говорим про обводнение, то обводнение разбито сейчас на три этапа. Первый этап действительно завершен. Достаточно эффективная работа проведена. Вода имеется в достаточном объеме и количестве. Для того, чтобы, во-первых, первое, не было возгорания, а если оно было, то его было достаточно легко потушить, потому что она находится в пределах, что называется, пешей доступности. Лесники убрали примерно 10% горения прошлого года. Визуальных очагов горения нет. Но их нет сегодня, нет завтра, они могут появиться послезавтра. То есть это контроль постоянный, постоянная работа по предотвращению.
Прошлогодние пожары в Коломенском районе были более неожиданными. Местная газета «Региональные вести» не прекращала следить за ситуацией зимой и сейчас, рассказывает фотокорреспондент газеты Александр Федотов.
Большое беспокойство, остатки пожаров, завалы, которые не везде, к сожалению, разбираются, и по мнению специалистов, лесников, достаточно одной искры, и эти высохшие деревья, получается, готовый костер. Это сейчас большое количество горит полей, сухая трава частично уже начинает перекидываться в лес. Нам стало известно, что пожарные расчеты неоднократно по региону Коломны, луховицы выезжают, отбивают леса, поселки. Уже такая небольшая пожароопасная ситуация складывается. Люди очень сильно обеспокоены, боятся повторения.
По данным Рослесхоза, в этом году получится очистить от горелого валежника только 10% территории. Областное правительство заявило о создании почти 1000 добровольных пожарных формирований. В Шатурском районе создано 4 добровольных дружины, в каждой по 10 человек. Андрей Келлер рассказал, что на помощь готовы приехать и добровольцы, спасавшие Шатуру от огня прошлым летом.
Ну и плюс мы рассчитываем на помощь всех тех людей, которые в прошлом году работали на территории Шатурского района. У нас 98 ребят, которые в этом году подтвердили, что если будет необходимо, у нас есть координаты, они готовы будут приехать нам на помощь.
Пожарных частей нет в 130 населенных пунктах Шатурского района. В случае ЧП до их приезда местные жители должны научиться действовать грамотно.
Вот мы бы хотели, чтобы в каждом пункте были люди, которые были бы обучены, как правильно действовать. Где отключить электрическое питание, где подготовить подъезд машины пожарной, как вывести людей.
14 мая во Всемирный день посадки леса в Шатуре будет первый сбор добровольцев. Они высадят хвойные саженцы на горельниках 2002-2005 года. В Коломне важной темой остается судьба погорельцев из Махового. Как известно, дома им построили на заболоченных землях. Теперь граждане страдают от избытка воды. Александр Федотов утверждает, что главный инструмент в руках пожарных остается прежним – лопата.
Никаких явных изменений не произошло с точки зрения укомплектования пожарных. Серьезное перевооружение не наблюдалось. Зимой ездили, видели, как горят торфяники, из-под снега идет дым. Пожарные просто обычными лопатами ходили, снегом засыпали эти горящие торфяники.
Выделяемые Подмосковью почти 1,5 миллиарда рублей на обводнение торфяников будет осваивать компания, которую в ближайшее время должно определить российское правительство. Эксперты на форумах Greenpeace уже опасаются, что изрядная часть денег может уйти на всякие НИРы, НИОКРы, согласования, оформление документации и тому подобные безумно дорогие работы. Главный вопрос в том, какая часть выделяемых денег будет потрачена на реальные работы по восстановлению нормального гидрорежима ранее осушенных торфяников и на какой площади будут выполнены хоть какие-то практические работы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мы продолжаем серию специальных репортажей, посвященных главной дате этой недели – 25-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. За всю историю развития советской и российской атомной энергетики, а это более 60 лет, произошло около 400 радиационных аварий. Чернобыль – самый известный из них, хотя до этого были комбинат «Маяк», утечка радиации при строительстве подводной лодки на заводе «Красное Сормово» и другие. За полтора месяца до 26 апреля этого года об аварии в Чернобыле активно заговорили после катастрофы на японской АЭС «Фукусима», разрушенной в результате землетрясения и цунами. Насколько уместно сравнение «Фукусимы» и Чернобыля с точки зрения экспертов и что они думают о способности атомной энергетики учиться на своих ошибках, рассказывает Динара Седдикова.
Уровень опасности на атомной электростанции Фукусима 1 в апреле был повышен до 7. Также специалисты оценили и чернобыльское событие. Однако сравнивать две трагедии нельзя, утверждают эксперты. На Чернобыльской АЭС произошел крупный взрыв с резким выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. На Фукусиме утечка радиации происходит постепенно, как и распространение по прилегающим территориям. На это обратил внимание председатель региональной общественной организации «Чернобыль-Атом» Игорь Беляев.
По мощности своей аварии Чернобыльская, конечно, намного выше, чем аварии на Фукусиме.
Только спустя 25 лет стало возможно наиболее полно оценить последствия взрыва на Чернобыльской АЭС и проанализировать действия властей и ликвидаторов. Очевидно, что после аварии на японской Фукусиме еще рано делать выводы. Советник президента Курчатовского института Андрей Гагаринский.
Пожалуй, такая самая активная стадия, будем надеяться, прошла. Сейчас предстоит им тяжелая работа. Ну, что-то, конечно, там немножко было не так. И проект старый, конечно, и рядом почти такая же станция Фукусима-2, там ничего не случилось. Там немножко другой проект. И вот этого оказалось достаточно, чтобы она пережила все это спокойно. Саркофаг – это все не очень серьезно. Сделать саркофаг герметичным абсолютно, наш саркофаг тоже не герметичный, вот это невозможно. Нужно ли это городить? Может быть, есть другие какие-то средства. В любом случае нужно обеспечить охлаждение длительное время. Нужно сделать замкнутый контур этого охлаждения, чтобы не сливать эту воду. Вот. И принять меры, чтобы выбросить дальше не было.
Прямые последствия аварии на японской электростанции не будут такими трагическими, как после взрыва в Чернобыле, говорят российские эксперты. После аварии на Чернобыльской станции было зафиксировано 134 случая острой лучевой болезни. В 4-месячный период от нее умерло 24 ликвидатора. Из Японии через полтора месяца после аварии на Фукусиме поступила информация о 2 пострадавших непосредственно во время аварии. Журналисты, которые работали на опасной территории, не получили серьезной дозы облучения. Тем более не о чем беспокоиться жителям Дальнего Востока, успокаивает главный российский профпатолог Андрей Бушманов.
Те количества, которые мы нашли, они составляли суммарно не более 3,5% добавки к естественному годовому радиационному фону Земли. Они не превышали по дозе одной цифровой рентгеновской процедуры, одного цифрового рентгеновского снимка. На сегодняшний день описано 2 случая у японских ликвидаторов, которые могли получить радиационное поражение НО. Они находились в воде. На сегодняшний день японские центры разбираются с этими 2 случаями. Было это радиационное поражение или просто химическое поражение в результате применения различных реагентов.
Если все же сравнивать 2 столь масштабные аварии на атомных электростанциях, то только в социальном ракурсе, считают эксперты. В Японии была установлена зона отчуждения в радиусе 20 километров. Но плотность населения в районе Фукусима-1 значительно выше, чем в 30-километровой зоне от Чернобыля 25 лет назад. Очевидно, что в этом смысле нанесенный японцам ущерб в десятки раз масштабнее. В другие префектуры уже отселено 240 тысяч жителей. Эти люди, возможно, никогда не вернутся в родные селения. Из Чернобыльской зоны в 1986 году было отселено почти в 2 раза меньше людей. Однако социальные условия несопоставимы. Работающие на Фукусиме японские специалисты находятся в ситуации гораздо лучше, не только в плане социальной защиты. Правительство и компания-оператор станции думают и об условиях работы по ликвидации аварии. Один из чернобыльских ликвидаторов, Игорь Беляев, рассказал о том, в каких условиях находились советские ликвидаторы.
Они, конечно, людей своих очень берегут. Когда японские пожарные поехали туда, они простились с семьей. 1,5 или 2 дня охлаждали реактор. Они простились уже. А в Токио приехали, у них оказалось все в норме. У нас такого не было. У нас был человек иногда, который в зону ходил 1, а может 2 раза. И все. То есть 24 рентгена он получал практически за 1 выход. Но писали ему 24 рентгена. Да, больше не делать. Практически вот через эту мясорубку прошло очень много людей. Партизаны мы их называли. Призыв военный, который вот 30-40 лет, они в резерве были. Грузили, мыли, чистили в активных зонах. У нас людей не берегли.
Ликвидаторы и другие пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС вынуждены в суде добиваться получения положенных им по закону льготных выплат и компенсаций. По судебным решениям пострадавшим было выделено 12 миллиардов рублей. Для украинского бюджета социальная защита тысяч граждан, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, непосильное бремя. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович. Но если официально признанные ликвидаторы аварии могут получить что-то хотя бы через суд, то более 30 тысяч жителей пораженных территорий, возникшие у них после 1986 года проблемы со здоровьем, решают за свой счет. Ведь официально связь между радиационным влиянием и болезнями установлена лишь в 40% случаев. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню о заголовке основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой сегодня ожидается выступление подсудимых с последним словом. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. В Ливию сегодня должна прибыть комиссия ООН для расследования подозрений в массовых нарушениях прав человека с начала вооруженного конфликта. Италия и Франция выступают за более жесткий контроль за передвижением мигрантов между странами ЕС. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Александр Миндадзе о Чернобыле как предвестнике распада СССР.
Комментарии экспертов.
Кто ответит за Манежную?
Право автора.
Илья Мельштейн об оттепели по-туркменски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Строительство морской части газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, завершится 15 мая. Коммерческие поставки газа европейским потребителям начнутся в октябре или ноябре, заявил премьер Владимир Путин. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газюни» и французской компании «Газ де Франс Суэц». Пошлина на экспорт нефти из России с начала мая составит $453.70 за тонну, увеличившись на $30 по сравнению с апрельской ставкой, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 14 апреля средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила более $110 за баррель или около $800 за тонну. Немецкий электротехнический концерн «Siemens» начал производство электропоездов «Дезира» для государственной компании «Российские железные дороги», которые будут использованы на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Контракт, подписанный в конце 2009 года, предусматривает поставку 54 таких составов, из которых 38 будут произведены в Германии, а оставшиеся в России на совместном предприятии «Siemens» и российской компании «Аэроэкспресс». Белоруссия рассчитывает за неделю согласовать с российской стороной условия предоставления ей стабилизационного кредита, сообщил белорусский министр финансов Андрей Харковец. Однако, по словам представителя Министерства финансов России Андрея Букарева, на это потребуется от 2 до 3 недель. Ранее Белоруссия обратилась с просьбой к России, Евразиатскому экономическому сообществу, о выделении 2 кредитов на 1 миллиард и 2 миллиарда долларов соответственно. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Японии со стабильного до негативного. Сам рейтинг, пониженный в январе до 4-й ступени инвестиционной категории, пока оставлен без изменений. Курс доллара на сегодня 27 рублей 89 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 58 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом о самых интересных новостях из мира культуры. «Небо над Берлином. Портрет города» – так называется открывшаяся в Центральном доме художника ретроспектива фильмов о Берлине, охватывающая период с 20-х годов 20 века до падения Берлинской стены. Фильм Вима Вендерса, давший название программе, самая известная российскому зрителю картина. С куратором ретроспективы от Музея кино Анной Кукис беседовала Елена Фанайлова.
Лично мой любимый фильм в этой ретроспективе — это все-таки «Небо над Берлином», и не только мой, и поэтому он поставлен в самый финал этой ретроспективы, как такой аккорд яркий, самый красивый и самый известный. Мы постарались в этой ретроспективе представить такое хронологическое развитие кинообраза Берлина, и не только кинообраза, а вообще как Берлин жил на протяжении 20 века. Мы решили начать с 20-х годов, и первые два фильма немые. Это «Берлин. Симфония большого города» Вальтера Рутмана и «Люди воскресения» братьев Сьодмак.
Это имеет отношение к эпохе экспрессионизма в изобразительном искусстве?
Безусловно. Это фильмы-современники экспрессионизма. И там экспрессионизма тоже очень много, особенно у Вальтера Рутмана в «Симфонии большого города».
Когда мы говорим про экспрессионистскую эстетику, человек в таких фильмах угнетен или страдает, и изобразительные средства это как-то подчеркивают.
Там человек не то чтобы страдает, но он там не главный. Он там деталь, маленькая составляющая часть одного большого целого. Поскольку это именно симфония большого города, то берлинцы там представлены как такие молекулы или муравьи в большом муравейнике. И даже в фильме «Люди в воскресенье» главное действующее лицо там город Берлин. И люди эти, они интересны именно как берлинцы. Фильм «Симфония большого города» должен, мне кажется, очень понравиться людям музыкальным. Несмотря на то, что он без звука, он немой. Это такой танец, это постоянное движение всего и вся, людей, транспорта, маленьких составляющих деталей, из которых складывается одна большая симфония, один большой танец огромного по тем временам Берлина. Третий фильм ретроспективы – это «Виктор и Виктория». Это один из первых немецких мюзиклов. Такая скромётная комедия, лирическая или романтическая комедия с счастливым концом, с передеваниями, с неожиданными какими-то поворотами сюжета, когда женщина играет мужчину, потом опять женщину. В это время влюбляется в другого мужчину и вынуждена как-то решать вопрос, оставаться ей в мужском костюме или надевать снова женский. Веселый. Фильм о таком Берлине, очень богемном, кафе-шантанном, который тонет в таком сигаретном дыму, в запахе дорогого парфюма, полон кабаре, музыки кабаре. Берлин очень-очень веселый, немножко развязный, беспредельщик такой.
Какого года этот фильм?
Это фильм 1933 года.
«Фашизм на пороге».
Следующим будет фильм уже 1946 года «Убийца среди нас» Вольфганга Штаута. Это уже фильм сразу постфашистской эпохи. Первый немецкий фильм, связанный с формулировкой, я бы сказала, искуплением комплекса вины. И первый фильм так называемого направления «Трюмер». Фильм или трюмер-кино. Трюмер – это вообще развалины. Послевоенное целое движение в немецком изобразительном искусстве, кинематографе, связано именно с изображением и некоторым даже анализом прошедшего периода истории и с осознанием того, к чему Германия пришла в результате этой ужасной войны.
Говорила Анна Кукис, руководитель международных программ Музея кино. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение», в которой мы вернемся к теме 25-летия Чернобыльской катастрофы. Насколько важна для российского общества память об этом событии? Связывает ли общественное сознание эту трагедию и нынешние события в Японии? Что думают люди о перспективах развития ядерной энергетики в целом? Этим вопросом и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, что прежде всего вызвало проблемы в Чернобыле в 1986 году, 48% опрошенных Левада-центром отвечают: то, что советское руководство пыталось замолчать факт аварии, не эвакуировало население из опасных регионов и не сразу взялось за ликвидацию последствий. А 46% граждан уверены, что главной причиной был сам факт аварии и радиоактивного загрязнения окружающей среды. По свидетельству социолога Бориса Дубина, российское общество хорошо помнит Чернобыльскую катастрофу.
Память о Чернобыле достаточно крепко держится в памяти россиян, и для них это главное событие 20 века. Можно сказать, что события 20 века вообще где-то расположены между Октябрьской революцией и распадом Союза, а Чернобыль рассматривается как в каком-то смысле знак предстоящего распада, такая техническая катастрофа, которая повлекла за собой катастрофу социальную, политическую и так далее. Поэтому место Чернобыльского взрыва и всего, что за ним последовало, в первой пятерке главных событий 20 века.
А какие проблемы вскрыла Чернобыльская авария, по мнению людей?
Тут кое-что менялось со временем, но в конечном счете главные три вещи – это, конечно, технические неполадки, то есть сделали плохо. Второе – это обслуживание и внимание персонала, то есть следили плохо. И третье – это сохраняющаяся угроза для собственного населения, то есть незащищенность людей. И вот этот пункт, третий, он не сильно уступает первым двум. В общем, можно сказать, что вот это ощущение незащищенности, может быть, тогда и родилось у россиян и сохраняется вплоть до нынешнего дня.
Кстати, а как отнеслись граждане России к нынешней аварии на японской атомной станции?
Довольно остро. С одной стороны, такой очень высокий процент, высокая доля тех, кто знает об этом событии, кто следит за ним по телевидению. Почти что 100% взрослого российского населения. С другой стороны, большое желание помочь. 2/3 практически россиян говорят о том, что помогли бы и готовы помочь пострадавшим в этой катастрофе. И, в общем, это повлияло на все другие оценки, в том числе на оценки перспектив атомной энергетики. Порядка 40% в общей сложности считают, что эту энергетику либо вовсе надо закрывать, либо очень серьезно сворачивать.
То есть, наверное, можно сказать, что отнеслись к этой трагедии в Японии как к общей беде некой, да, беде всего земного шара, всего человечества?
С одной стороны, как к общей беде, а с другой стороны, как некоторый знак того, что может случиться и в нашем Отечестве, учитывая состояние технической базы, уровень обслуживания и так далее. Россияне ведь живут уже много лет в ощущении, что они плохо защищены, и с другой стороны, что технические катастрофы – это одна из главных опасностей, которую несет сегодняшняя российская жизнь и сегодняшняя техническая цивилизация.
Отмечает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На вопрос, что представляет наибольшую опасность для человечества, 26% россиян отвечают – ядерная энергетика.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают на волнах радио «Свобода» программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Где границы политкорректности? До какой степени откровенности чиновник или журналист могут позволить себе выражать собственные мысли, касающиеся отношений между нациями, вопросов миграции и подобного рода вещей, которые считаются крайне деликатными? Обсуждают Константин Полторанин, бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России, Константин Эггерт, обозреватель радио «Коммерсант», в прошлом журналист BBC, Виктор Черецкий, собственный корреспондент «Свободы» в Испании, а ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из потерпевших преступники похитили около 5 миллионов.
Игорь Березюков будет предъявлено обвинение. Статья 212. Это
народы арабских стран с помощью мирных демонстраций выражают стремление к
свободе. Дыра обстреливают.
Демократии.
Там везде снайперы. Из окна нельзя выглянуть, сразу стреляют.
В итоге Лукашенко обозвал Барозу козлом, а руководство Украины
свободный
вшивым.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».